Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с музейными новостями. И сегодня у нас в передаче один из центральных музейных проектов этого 2024 года. Речь пойдет о выставке к юбилею, к настоящему юбилею, там не 40, не 35 лет, да, 50 лет начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. И выставка в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея называется «Железная опора России». И поэтому у нас в гостях сегодня уже знакомые нашим радиослушателям заведующая отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Шафранская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И специальный гость этого выпуска, человек, который очень много сделал для подготовки выставки, для ее открытия, будет сопровождать частично ее работу в течение следующего полугодия, председатель Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «БАМовское Содружество», а также председатель Иркутского областного совета ветеранов-строителей Байкало-Амурской магистрали Василий Антонович Швайкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, первый вопрос к Татьяне Александровне. Что это за выставка? Почему она так называется «Железная опора России»? В общем, мне кажется, это чуть раньше фраза прозвучала в истории, чем начали строить БАМ. Какова ее общая идея?
Да, конечно, Артем Валерьевич, вы совершенно правы, что железная опора, так обычно называют Транссибирскую магистраль. Но хотела бы отметить, хоть мы в этом году отмечаем юбилей 50 лет строительства Байкало-Амурской магистрали, но хотела бы делать небольшую оговорочку, что 50 лет строительства БАМа как всесоюзной комсомольской стройки, потому что история БАМа начинается-то гораздо раньше, еще и в дореволюционный период. Уже тогда были проекты строительства железных дорог, и в 30-е годы и начинается строительство БАМа, начиная, то есть, с 1932 года, именно как Байкало-Амурская магистраль.
И ваша выставка отражает этот и дореволюционный период, и довоенный.
Да, мы постарались взять и тему дореволюционного развития, и 30-х годов, и аэрофотосъемка на БАМе, которая началась у нас с 28-го года, и история гидропортов, и история, немножечко коснулись темы БАМ-лага, поскольку фонды еще до сих пор засекречены, и не все мы можем увидеть на выставке. И немножечко даже тема у нас получается японских военнопленных, то есть это послевоенный период.
Крайне интересно, в этом аспекте БАМ обычно не рассматривают, но на том мы и областной музей. Расскажите, как вы делали эту выставку, как долго, насколько было сложно?
Тема БАМа для нашего музея не сейчас появилась, это давняя история. Всегда шло комплектование по этой теме. Но вот именно вот 40 лет БАМа, 50 лет БАМа решили отмечать достаточно широко. Были подготовлены большие выставки. Фонды скомплектованы по истории всесоюзно-комсомольской стройки. И именно в этой выставке к юбилею мы хотели отметить всю стройку, начиная с дореволюционного периода. Поэтому работа шла и в архивах, и с частными хранениями, и с дарителями, и, конечно, с нашими постоянными друзьями, это вот с ветеранами строительства БАМ, и с молодежью, студентами, стройотрядовцами и молодежными организациями.
Сколько экспонатов из фондов Иркутского областного краеведческого музея?
Из фондов Иркутского областного краеведческого музея у нас примерно 100 единиц. Хранение это вместе с фотографиями. На выставке использованы копии, конечно, фотографий.
Картины я там видел.
По картинам я хотела рассказать отдельно. Хорошо. Это как изюминка на торте будет, да.
Ну, какие еще экспонаты сторонние вы привлекаете?
Большую помощь в строительстве этой выставки оказал Центр новейшей документации, Государственный архив Иркутской области. Хоть эти материалы и не выдавались на руки, не только на руки, а тем более фотографировать они не давали, но они пошли нам навстречу, как настоящие историки, они понимали, что эти предметы стоит показать посетителям нашей выставки. И мы сделали копии карт, живописных карт, панорамы строительства ветки Тайшет-Братск 1947 года. Сколько сами понимаете, время было такое неспокойное. Топографических карт точно бы мы нигде не нашли. Карта начала строительства всесоюзной стройки 1974 года. Это еще только проект да, как mm-hmm. она вот будет, до Совгавани, весь участок БАМа. И нам даже удалось найти в архиве, и нам разрешили сделать копии темы японских военнопленных и 30-х годов.
Ну и тогда пару слов о личных коллекциях. Давайте несколько фамилий назовем.
Конечно, бамовцы всегда знают, что именно наш западный участок – это был отряд путейцев, отряд нашего любимого, известного Лакомова, который живет сейчас в Тайшете. И вот небольшая коллекция по его бригаде Лакомова, есть коллекция по бригаде Казакова, есть коллекция по бригаде Михайлова, то есть те, которые строили именно вот наш западный участок БАМ.
Василий Антонович, к вам вопрос. А вы какое принимали участие в строительстве этой выставки? Как вообще к этому относитесь?
Ну, у нас с краеведческим музеем очень давно тесные связи. Ну, во-первых, сказать, я являюсь еще и ветераном комсомола и членом движения нашего ветеранов комсомола. Значит, поэтому и как бамовец, и как ветеран комсомола мы часто, так сказать, встречались с работниками краеведческого музея и, соответственно, значит, общались в связи с тем, что для того, чтобы можно было выставку нам дать или посвященную Дню комсомола, или посвященную бамовцам.
Еще тогда, в 70-е, 80-е годы?
Нет. Это было уже, когда закончилось строительство. Мы начали общаться с краеведческим музеем, с нашим Иркутским городским музеем, значит, и, соответственно, значит, и помогали, и своими материалами оснащали, и что, так сказать, можно было, возможно, отдать им на вечное хранение, допустим, в музее, мы отдавали.
Ну, например?
Ну, к примеру, значит, фотографии очень... У меня был, так сказать, альбом Брюханенко, Эдгара Брюханенко, с большими, с 18 там фотографий. И эти фотографии, в общем-то, я давал для того, чтобы, так сказать, они участвовали в выставках и в городском музее, и в краеведческом. А также на память мне дали, вручили, вернее, на память стрельц со шпалами, которые я, в общем-то, отдал в краеведческий музей на вечное хранение.
Да-да, и это как раз рельс, это вот 1981 год, это завершение строительства нашего западного участка БАМ, можете увидеть как раз на нашей выставке.
Он есть в экспозиции.
Да, он есть в экспозиции.
Василий Антонович, ну, я напомню нашим радиослушателям, что фактически с самого начала вот этой ударной комсомольской стройки вы были главным диспетчером по строительству западного участка БАМ. Это не совсем тема передачи, но, тем не менее, расскажите о своей работе.
Прежде всего, в то время, когда началось строительство Байкало-Амурской магистрали, и, в частности, западного участка БАМ, я работал первым старем Подонского райкома комсомола.
И это когда... Братский.
Братский, именно братский. И когда, так сказать, приехал первый отряд во главе с Лаковым, мы встречали его в Братске и провожали нас в Усть-Кут и поселок Звездный. Ну, в Братске, во-первых, мы с ними встречались, так сказать, вместе с ветеранами строительства Братской ГЭС, с ветеранами строительства города Братска и прочее. И они как бы напутствием дали соответствующее, что, значит, да, мы построили такой город и такие, значит, предприятия, как Братскую ГЭС, алюминий, Братский алюминий завод, Братский лесопромышленный комплекс. И поэтому вы тоже построите, значит, эту великую стройку, строительство, магистраль Байкало-Амурскую. Ну, и они уехали, значит. И я после этого уже тоже как-то понял, что, однако, тоже надо быть вместе со всеми этими отрядами. Ну, и, в общем-то, здесь, долго не думая, значит, я обратился по этому вопросу, значит, к начальнику управления строительства Ангарстрой Бондареву Василию Степановичу. Мы были в хороших отношениях еще раньше, когда я работал еще за сектором ударных комсомольских строек в обкоме комсомола. Мы встречались и с Василием Степановичем Бондаревым, потому что у нас строительство было еще Хребтово-Устеримское, той ветки. И там, значит, у нас много вопросов, проблем было, которые приходилось решать и обкому комсомола. Так вот, я обратился к Василию Степановичу Бондареву, и он предложение сделал. А давай, говорит, у нас еще нет главного диспетчера по строительству западного участка БАМ. Я этот вопрос согласую уже и согласовал практически с главбомстроем. И приходи к нам на комсомоле, вроде того, что хватит.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу интересную беседу об истории Байкало-Амурской магистрали и посвященной ей выставке.
Дорогие жители Иркутска и гости города, Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает вас на новую литературную экскурсию «Две родины, два писателя». Экскурсия начинается в Иркутске, включает посещение поселков Усть-Уда и Кутулик. Всего два дня с группой будет работать сотрудник музея, который познакомит с историей поселений, где прошли детство и юность писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова. Вы сможете увидеть место действия многих литературных произведений великих сибирских писателей. Продолжительность экскурсии – 2 дня. Рекомендуется школьникам старше 12 лет. Открыта запись на поездки с 9 по 10 июля или с 27 по 28 июля по телефонам 25 98 25 25 98 25 или 8 924 290 30 35, Вайбер, WhatsApp 8 924 290 30 35. Количество мест ограничено. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте музея Валентина Григорьевича Распутина или по адресу улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Сегодня она посвящена юбилею, то есть 50-летию начала ударной комсомольской стройки Байкало-Амурской магистрали и конкретно ее западному участку, проходившему по территории нашей Иркутской области. В гостях у нас заведующий отделом истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Татьяна Александровна Шафранская с рассказом о выставке. Ну, а вот сейчас мы беседуем с председателем областного совета ветеранов-строителей БАМа Василием Антоновичем Швайкиным. А в чем заключалась работа главного диспетчера западного участка?
Ну, во-первых, в нашей диспетчерской службе было 6 человек. Почему? Потому что эти диспетчера у нас практически работали по 15 часов в сутки, начиная с 7 часов утра и кончая, значит, где-то 8-9 часов. Поэтому, значит, мы подменяли, так сказать, друг друга. Ну, я о другом хочу сказать, что да, действительно, вот работа главного диспетчера, нашей диспетчерской службы, заключалась в том, чтобы знать, где, кто, что, как делает. И, естественно, значит, те планы, которые, так сказать, брали на себя и бригады, и в целом, значит, коллективы строительные, монтажные поезда, они должны были всегда, ежедневно, утром информировать, что, какие проблемы нужно понять и им решать.
А какие, например?
К примеру, значит, вот у нас первый, самый первый мост через Лену был, да, и вдруг график может сорваться из-за того, что не будет представлены своевременно туда фермы непосредственно для моста. Да. Сразу же мы обратились непосредственно, значит, в Центральный комитет комсомола. Фермы проводит, изготавливает, значит, Воронежский завод металлоконструкт. Помогите, пожалуйста. Но не только, конечно, в ЦК комсомола мы обращались. Мы обратились сразу в Министерство транспорта, строительства. И буквально там организовали субботники, воскресники. И фермы доставили вовремя. И график не сорвали. И через мост пошел поезд.
Это в Усть-Куте, который?
Это в Усть-Куте тогда, первый поезд. Вот такой пример был.
Ну, это ожидаемая проблема, а какие-то неожиданные?
Неожиданно. Неожиданно то, что, понимаете, у нас действительно были моменты, когда вдруг там, где, так сказать, вечная мерзлота, несколько просели, когда отсыпку делали, значит, там измесили, там, поймите, эту землю и прочее, прочее. И потом, так сказать, когда отсыпку уже сделали, и вдруг в этом месте где немного, но села. То есть от проектной, будем говорить так, отметки ушла.
Рельсы нельзя укладывать.
И пришлось, так сказать, да, там реставрировать ментально. Это буквально, так сказать, пришлось поднимать трест забор строительной механизации, который занимался этими вопросами. И они сделали. Своевременно.
Ну что ж, все-таки сейчас очень интересно слушать, стоило бы, может, с вами отдельную передачу сделать. Пару слов о выставке «Железная опора России», которая вот недавно открылась в отделе истории. Давайте немного пройдемся по ней. Сколько там витрин, я напомню, она расположена на 2-м этаже в нашем выставочном зале. И вот короткую экскурсию, Татьяна Александровна, сделайте нам.
Да-да, то есть мы поднимаемся на второй этаж, во второй зал, в дальний зал, третий. И название выставки говорит само за себя: «Железная опора России». Когда мы планировали это название, мы решили, что это будет именно как магистраль для людей. И самое главное, это у нас, конечно же, люди. Вот они и есть «Железная опора России». Люди, которые строили БАМ довоенный, люди, которые строили магистраль во время печальных событий Великой Отечественной войны, это Волжская ракада, перенос линии БАМ на Сталинград, под Сталинград. И также мы можем говорить и уже и всесоюзная комсомольская стройка. Это, конечно, тоже люди, уже наши великие комсомольцы, рабочие. И современный БАМ. Проект БАМ 2.0 – это те же самые студенты, которые тоже поехали, вот сейчас вот буквально в этом году 1000 студентов РГУПСа, которые поехали на всероссийскую стройку БАМ 2.0, как называется это сейчас этот проект.
Татьяна Александровна, ну вот мы заходим в зал, и сразу там по центру стоит палатка.
Ну, вы хотите с самого центра начинать? Мы начинаем все-таки с центра, это дореволюционный период, мы смотрим само название выставки, читаем темы и стараемся обращать внимание именно на тексты, поскольку мы планировали, что это будет выставка-репортаж. А репортаж из чего состоит? Это, конечно, из цитат, из фотографий, из изобразительного ряда. И мы решили сделать подарок нашим посетителям из фондов музея. Впервые мы показываем коллекции художников, которые рисовали на БАМе. Это и картина Конева мы можем видеть, и картина Ораловой, и Смагин тут у нас как раз находится. Между прочим, для картины Смагина мы сделали специальную раму под эту выставку. Она вот у нас хранилась без рамы. И также от общественной организации РосИЗО нам передали большую коллекцию наших иркутских художников, и некоторые предметы тоже мы как раз демонстрируем. Это как раз картины Ораловой. Вот они как раз из коллекции РосИЗО получается у нас. И продолжая экскурсию далее, мы можем видеть и еще и копийный материал. Это архивные документы 30-х годов. Например, вот первая, вторая витрина, изыскание на БАМе. Там, вы видите, стоит самолетик. Это как раз тот самый гидросамолет, который и делал аэрофотосъемки, например, на Витиме. Витим, наплески песка, очень сложно в посадке, очень сложно в съемках, поскольку это и тряска, и мошка, и жара, и холод, и туман. И вот такие вот гидросамолеты, это уже новый проект, проект Бериева, он уже новый. А так использовали юнкерсы, которые в Советском Союзе называли ПС-4.
Да, хочется сказать, напомнить, что тогда Аэрофлот и вот всю службу гидросамолетов в Иркутской области возглавлял будущий создатель дальней авиации, будущий маршал Александр Голованов. Тогда он еще был просто руководитель Иркутского авиаузла, и все это располагалось на территории нынешнего Знаменского монастыря. Ну и, собственно говоря, именно при Голованове и решили, что надо переходить на нормальные самолеты, то есть гидросамолеты, не получается ими обслуживать эту территорию.
Да, конечно, это достаточно сложно.
Но я там видел даже фотографию Рокоссовского, какое отношение она имеет к вам?
Да, печальная страница истории нашего великого маршала. Он по доносу находился на стройке в Бамлаге, но его потом реабилитировали и вернули в войска.
Еще до войны.
Да, еще до военный период. Поэтому много известных людей находились на этой стройке. И, например, наш известный священник Флоренский тоже у нас.
Крупный религиозный философ и новомученик Русской Православной Церкви. Ну, дальше, если идти, там как раз, я так понимаю, вот эта военная история.
Да, тема 40-х годов, которая тоже для нас остро стоит. Тема ветки Тайшет Братска, она была заморожена в 40-е годы, но в 43-м году опять возникла проблема уже со стороны Японии, и строительство ветки продолжилось. И в 45-м году, после окончания Великой Отечественной войны, большой вклад в строительство магистрали внесли японские военнопленные. Были созданы два лагеря, один из них вот как раз Ангарлак номер 7, которые и занимались этой стройкой.
Ну, собственно, подходы к 70-м годам.
Это наши традиционные, любимые фотографии. Как уже сказал Василий Антонович, мы использовали фотографии нашего фотографа, известного корреспондента ТАСС, Эдгара Брюханенко. Прекрасный ракурс. И именно он снимал первый десант, звездный, который вот была высадка десанта именно в мае 1974 года. Дальше, если мы продолжим экскурсию, мы уже посмотрим и сами поселки БАМ, и первые стройки, и, конечно, как отдыхали. Это и спорт на БАМе. У нас большая коллекция в фондах есть по теме летней Олимпиады в Улькане. Там мы можем увидеть настоящий мяч, Решили его накачать, а внутри уже все, естественно, со временем сохло за 50 лет. И это не получилось у нас сделать. И тема золотого звена, да, золотая стыковка. Да. Ну, вот как благодаря Василию Антоновичу у нас есть тема окончания нашего участка, западного участка, это 81 год. Тема в Кунерме, да, когда у нас окончание строительства западного участка БАМ. Ну и, конечно, 84 год, золотая стыковка уже в Куанде.
Сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу интересную беседу.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает вас на новую пешеходную экскурсию «Глазковский некрополь». Это пешая полуторачасовая экскурсия по парку имени Парижской коммуны. Парк считается одним из старейших мест отдыха иркутян. Но мало кто знает, что его территория является археологическим памятником федерального значения. Вы сможете познакомиться с историей Глазковского некрополя, уникального могильника новокаменного века, находки которого позволяет представить не только образ жизни древних обитателей левого берега Ангары, но даже их внешний вид. На экскурсии вы сможете оценить масштабы этого археологического памятника и узнать, как волей случая совершаются огромные научные открытия. Продолжительность экскурсии – 1 час 30 минут. Рекомендуется детям школьного возраста. Начало экскурсии – 18:00. Ближайшие даты для записи – 12 и 19 июля. Место сбора у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Челнокову в сквере напротив Глазковского моста, Старого Ангарского моста, на пересечении улиц Челнокова и Маяковского. Необходима предварительная запись по телефонам 33 62 30, 33 62 30 или 8 924 290 30 35, Вайбер, WhatsApp 8 924 290 30 35.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», беседуем с Татьяной Александровной Шафранской, заведующей отделом истории Иркутского областного краеведческого музея о выставке «Железная опора России». Такую маленькую экскурсию радио она нам проводит. Татьяна Александровна, ну вот сразу же практически после окончания основной стройки БАМа так получилось, что время изменилось, страна изменилась, и были такие даже в центральной прессе вдруг появились тезисы, что это все было напрасно, зря, что БАМ не нужен, и потом довольно глубоко время, когда вот только что построенный промышленный железнодорожный объект, он начал сразу же, еще не начав толком работать, приходить в упадок. Вот это время у вас отражено?
Очень, конечно, такая печальная история в странице нашего региона. Конечно, да, объявили его стройка в никуда. Ну, и меня очень радует то, что эта тема ушла, что сейчас можно говорить о том, что БАМ продолжается. Есть у нас коллекция начала 2000-х годов, и на выставке представлена бойцовка студента-стройотрядовца 2004 года. Это как раз первый иркутский стройотряд, который поехал как раз на стройку на БАМ.
Как возобновление
этого процесса. Да, как возобновление этого процесса. В 2019 году были сданы в постоянную эксплуатацию вторые пути БАМ в Искуте, и сейчас строятся жилые комплексы в Новой Чаре. И, конечно, вторые пути БАМ, вот проект до 35-го года, он развивается, и он имеет место быть.
Василий Антонович, ну да. Вот тогда, в 90-е годы, в нулевые, вы уже непосредственно не участвовали в промышленной деятельности, да.
Нет.
Вот, но расскажите о ваших впечатлениях от этого времени, как все-таки БАМ это сумел пережить?
Тяжело вспоминать даже то, что, понимаете, было в 90-е годы в прессе в нашей, во всей прессе, в том числе и в иркутской прессе. Кстати, советская молодежь, которая у нас была, газета, да, она же, будем говорить, нас, героев, пропагандировала всей стране. Потому что, да, действительно, советская молодежка, она, вот она рядом, и все наши, так сказать, корреспонденты, начиная, так сказать, и фотокорреспондентов, и Эдгара, допустим, и Брюханенко, и Николая Бриля, и других, так сказать, наших пресс-служб. Там у нас много же было, так сказать, корреспондентов, которые, значит, были непосредственно и с первым десантом, тот же Николай Кривомазов, которым, так сказать, мы узнали уже только в апреле месяце, что он был первым десантом на Таюре, там, звездным, где, так сказать, этот десант делал для будущего, так сказать, отряда, который 17-го съезда должен был приехать, палаточный городок. Да, действительно, так сказать, это все было. И когда, так сказать, 90-е годы, понимаешь, сказали, что эта дорога не в никуда, дорога, так сказать, застоя, и прочее, значит, ну, нам просто диву, мы давали, не знаю, что, так сказать, случилось, понимаете, с нашим, так сказать, правительством, с нашим тем режимом, грубо выражаясь, это действительно был бандитский время, анархия была сплошная, так сказать, 90-е годы, и, конечно, все это пришло в упадок и наш БАМ. Почему? Потому что он... В общем-то, делался этот БАМ не только для того, чтобы, так сказать, нас на 500 километров ближе был Тихий океан, но и для того, чтобы мы осваивали те огромные богатства, недра. Они, в общем-то, там весь, вся таблица Менделеева вокруг этого БАМа. И поэтому нужно было освоение начинать, понимаете, делать. Но, увы, никому этого в 90-е годы не нужно было. И только тогда, когда уже, понимаете, мы пришли к тому, что да, действительно, наш Транссиб уже задыхается от того, от перевозок этих контейнеров и прочих грузов. Значит, тогда только поняли, что БАМ нужен. Нужен БАМ. И только вот уже в 10-е годы, будем говорить так, когда, так сказать, может быть, даже и санкции уже появились эти, наши правители задумались о том, что БАМ нужно строить. Вторые пути, тоннели вторые и прочее. И сделали сегодня же у нас и второй туннель Байгальский. Сделан полностью, так сказать, пущен в эксплуатацию. Сегодня решается вопрос, значит, о строительстве Североморского второго туннеля и Кадарского второго туннеля. То есть все сегодня, так сказать, уже делается для того, чтобы БАМ был та стройка или та магистраль, которая помогает, и будем говорить так, притворять в жизнь слова нашего Михаила Васильевича, значит, Ломоносова, что Россия будет прирастать Сибирью. И так оно и будет, я думаю.
Спасибо. Вот у меня общий вопрос и к Татьяне Санне, и к Василию Антоновичу. На какие вот 1-2 экспоната на этой выставке вы особенно советуете обратить внимание нашим радиослушателям? Вот что-то, что они прям обязательно могут пропустить, а должны увидеть и запомнить.
У меня предвзятое мнение, конечно.
Конечно.
Как автора выставки, как создателя, да, этого проекта. Но мы как задумали, что мы хотели показать именно живописные картины, историю художественную, художников наших, и мы взяли тему нашего известного художника, кинооператора Николая Панасенко. Фильм его, спецвыпуск Восточно-Сибирской студии кинохроники, сопровождает эту выставку. Там представлен его этюдник походный, с которым он как раз вот рисовал. Ну и, конечно, сами картины. Та самая картина Конева «Лесоруба на БАМе». И есть документ, который сопровождает эту картину из нашего архива новейшего Иркутской области, что за работу над этой картиной Конев получил 1200 рублей. Книгах поступления нашего музея, как она попала, картина фонды к нам. Музей купил ее у Конева в 86 году за 1000 рублей. Так что это еще нам все в те года вышло еще и в копеечку.
Ясно.
А вам, Василий Антонович, что особенно нравится?
Мне что нравится? Когда я работал в Кунерме, у нас была бригада монтеров пути, бригада Томилова. И вот она показана на фотографии, значит, где этот бригадир вместе со своей женой, членом этой бригады, монтером пути Людмилой, тоже, понимаете, показывает, как, так сказать, они прокладывают дорогу. То есть показывают там рельсы, показывают звено шпальное, решетку эту спальную. И, значит, там и она, значит, помогает ему, и он, так сказать, показывает.
Как семейное дело.
И второй, значит, там мне нравится, когда бригада Лакомова, так сказать, там показана, путеукладчик показан, и когда с путеукладчика эту решетку тоже, поймите, укладывают на полотно подготовленное уже. Это интересные моменты там есть, конечно.
Ну,
есть что смотреть.
У меня традиционно ряд завершающих вопросов. Во-первых, до каких сроков будет эта выставка работать в отделе истории?
До января 2025 года выставка однозначно будет работать, а там мы посмотрим, как.
Какие предусмотрены экскурсии, как на них записаться?
Разработана тематическая экскурсия по этой выставке. То есть мы можем любому желающему по записи ее, естественно, провести. 8 июля в День БАМовцев мы приглашаем всех желающих на День БАМовцев. В 16 часов мы хотели решили устроить встречу для ветеранов, для любителей, вообще для всех, кто связан и считает себя, относится себя именно к БАМу. 8 июля в 16 часов, Карл Маркса 2, отдел «История».
Прекрасно. И что будет на этой встрече?
Мы хотели показать как раз вот фильмы Николая Панасенко, потому что не все они видели, их нет в открытом доступе, их нет в сети интернет. И вообще хотели встретить людей, поговорить, чтобы они могли с друг другом пообщаться, опыт передать и, конечно, экскурсию по выставке.
А вы там будете, Василий Антонович, 8 июля?
Приглашают, буду, конечно.
Ну что ж, может быть, еще пару более дальних планов, какой предусмотрен интерактив, может быть, какие-то детские занятия, потому что как вот родителям мотивировать ребенка сходить на выставку про железную дорогу?
Да, вот, кстати, очень хороший вопрос, и для этого как раз вот мы с этого и начали, что у нас в центре стоит и палатка, да, что как-то изображает именно жизнь на БАМе, чтобы было интересно и простым обывателям, которые не знакомы с темой БАМ, чтобы они поняли, как это было, как это жили, как они этим занимались. И для молодежи все-таки сейчас идет у нас год семьи, и семейные мероприятия мы планируем. И в августе месяце этого года, 28 числа, у нас состоится большая учительская гостиная для всех педагогов-предметников, которые организуют наше доп. Образование. И мы там презентуем игру для школьников, как раз которая будет называться... А не буду говорить, как она будет называться, это будет сюрприз.
Следите, пожалуйста, за нашими анонсами на сайте, в социальных сетях. Ну что ж, я только хочу попросить заведующую отделом истории Татьяну Санну Шафранскую, автора и куратора выставки БАМ «Железная опора России», рассказать традиционно адрес отдела истории, его телефон.
Да, мы находимся на улице Карла Маркса, дом 2, телефон 3-3-449. Работаем летом без выходных. Пожалуйста, приходите, звоните, ждем гостей.
Напоминаю, что в июле и в августе у нас режим работы до 19 часов.
Да, до 19, без выходных.
Василий Антонович Швайкин, тоже наш особенный гость этой передачи, председатель областного совета ветеранов-строителей БАМа. Что вы нашим радиослушателям пожелаете? Многие из них, я думаю, вас помнят более энергичным, более таким активным.
Ну, во-первых, мне хочется сказать, что действительно открытых уже только в городе Иркутске 4 выставках наши БАМовцы побывали, и не только БАМовцы, но и много, так сказать, приходят людей и смотрят, особенно на открытии выставки, смотрят, значит, на все эти экспонаты и порой и удивляются, действительно, как можно в этой палатке было прожить, понимаешь, какое-то время, значит, зимнее тем более. Ну и что хочется сказать, что мы в последнее время, значит, планируем провести 6 числа, в частности, значит, в честь Дня строителя БАМа, который у нас в Иркутской области указом нашего губернатора утвержден. Затем, так сказать, это в музее города Иркутска. Значит, мы проводим в дальнейшем мероприятия не только здесь, в Иркутске, но и во всех, так сказать, городах и районах. Проводим, так сказать, такие встречи с БАМовцами, встречи с мэрами непосредственно, значит, и приемы мэров будут проводиться везде и всюду.
А где о них можно узнать? Чтобы как-то, значит, на них попасть заранее.
Ну, еще я хочу сказать, что у нас, в общем-то, это будет прием мэров, это будет и губернатора, в частности, будет прием тоже на торжественный прием, на торжественном мероприятии в нашем, так сказать, музыкальном театре Загорского в сентябре месяце. Там, значит, будет и торжественное мероприятие с концертом и прием, так сказать, губернатора. Да, еще хочу сказать, что у нас будет открытие мемориальной доски. Это будет 3 числа, 3 июля, открыть мемориальные доски в честь первого отряда, отправившегося на БАМ в поселок Магистральный.
А где ее открывают?
Это будет открытие на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский, на перроне, где будет стоять уже на первом линии поезд, который, значит, пойдет в Тынду. Сразу после этого все почетные пассажиры садятся в этот поезд и отправляются в Тынду. Значит, и будет проводиться, значит, у нас фестиваль искусств, который будет проходить по нашему западному участку БАМа «Огни магистрали». Это, который возродился у нас в области и в России впервые, значит, возродился у нас фестиваль искусств «Огни магистрали» в 1918 году. То есть в 2018 году. Да-да-да, конечно. Ну, в общем-то, мероприятий очень много. Кому обращаться? Во всех, так сказать, городах и районах у нас созданы советы ветеранов. строителей, и можно к председателям Совета ветеранов всегда обращаться. Так же, как в Иркутске, допустим, к Сарапулову. Ну, не только к Сарапулову. Здесь, так сказать, обращаются и ко мне, и обращаются к моим заму, к Выговскому.
Мы сделаем пост о работе этой выставки, и Василий Антонович нам передаст информацию, и все можно будет там прочитать.
Ну, теоретически тоже можно звонить в отдел истории.
Да?
Еще раз давайте телефон.
3-3-449.
Мероприятие, связанное с выставкой «Железная опора России», которая сегодня освещалась в передаче «Кровеческие записки», ну и другие бамовские мероприятия, можно будет узнать, как они будут в нашей Иркутской области проходить. Ну что ж, я завершаю этот выпуск передачи. И по традиции мне осталось сказать, что все вопросы текущей музейной работы в рабочее время, будние дни, можно всегда выяснить по телефону 33-62-30. Пожалуйста, заходите на наш музейный сайт lkm.ru, смотрите в социальных сетях не только новости, но и фоторепортажи, в том числе и видеорепортаж с открытия выставки «Железная опора» в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, о котором сегодня был рассказ. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.